Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Праздник независимости России. Как воспринимают свою родину россияне? Гордятся ли страной? Что вкладывают в понятие патриотизм? Церемония вручения государственных премий. Почему на роль духовного ориентира нации выбран Александр Солженицын? Марши несогласных в Мурманске и Екатеринбурге. Сколь сильны оппозиционные брожения в российской провинции? Итоги большой зарубежной поездки президента США. Каковы главные результаты переговоров Джорджа Буша с европейскими партнерами? Названы лауреаты российского кинофестиваля «Кинотавр». Каковы главные тенденции развития отечественного кино? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 12 июня. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня 12 июня, это День России. 12 июня 90-го года, 17 лет назад, была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. А 4 года спустя указом тогдашнего президента Бориса Ельцина 12 июня день был объявлен государственным праздником. Вначале он назывался День независимости России, а потом стал просто Днем России. По мнению социологов, смена названий стала причиной путаницы. И сейчас, по данным опросов Левада-центра, один из крупнейших независимых социологических центров в России, большинство граждан страны не знают, какой именно праздник нужно отмечать 12 июня. Так или иначе, День России дает возможность поговорить о том, как через полтора десятка лет после образования новой России воспринимают себя ее граждане, что вкладывают они в понятие родины и патриотизма. Об этом моя беседа с известным московским социологом, сотрудником Левада-центра Алексеем Левинсоном.
Придется говорить о двух видах отношений. Один вид – это то, что реализуется в делах. Здесь тенденции, которые связаны с тем, что наша страна, как, в общем-то, весь мир, движется от архаического общества к современному, от деревенского к городскому. При этом движение уходит на второй план такие вещи, которые вот назывались словами «беззаветное служение», «бескорыстное служение». Это ценности, но ценности не вечные, а это ценности, связанные с определенным состоянием общества. Армия переходит на контракт. Люди будут отдавать свою жизнь, но им обязательно надо при этом платить деньги. Деньги большие и хорошие. Если им не платить, если это нищенская армия, такая армия плохо может защитить свою родину. И тут не виноваты отдельные люди, это так работают системы в архаическом и в современном обществе. То же самое касается труда. Многие из нас воспитаны на книгах там про Павла Корчагина. Ну, все сейчас знают, что для того, чтобы люди работали хорошо, нужно как следует платить, создавать хорошие условия труда и так далее. Эти изменения применны при таком пути развития, которым идет наша страна. Теперь есть вторая сторона вопроса. Это там, где не дела, а слова. Слова, которым учат в школе. И эти слова касаются родины, отечества, этих так называемых высоких понятий. С ними тенденция совсем другая. На протяжении длительного периода, занявшего примерно 15 лет, в нашем обществе существовало фактически, ну, такое негласное табу на эти слова. Их произносить решались только начальники, только по вот праздникам, вроде того, который сегодня. А рядовые люди в ответ не говорили ничего. Для очень многих потерялась ясность. А что такое наша родина? Где она? Возникли проблемы идентичности. Целое поколение выросло при вот такой неясности. Но это время прошло. За последние несколько лет, ну, прежде всего, это за то, что можно назвать за второй период путинского правления, не в связи с действиями президента Путина, а в связи с сложными процессами развития самой страны. Эта немота прошла, и очень многие люди ясно ощутили себя россиянами, стали говорить об этом с гордостью.
А что такое сейчас гордость за Россию? Есть какая-то система понятий, которая олицетворяет эту гордость?
Символы приняты. Тут важно, что точка зрения, которая в народе, в публике существует, очень близка к тому, что существует на уровне официальном. Это не часто так бывает, но это такие периоды, которые можно назвать периодами национального одушевления. падения или подъема, у нас это надо называть, ну, таким восстановлением национальных чувств. Самым главным символом России является, так сказать, сама Россия в смысле своей территории, вот страны, земли. Это очень важно. Это не у всех народов идентичность строится на отождествлении вот именно с территорией. У многих это с языком или с народом, с Богом. Здесь это связано именно с территорией. Поэтому россияне чрезвычайно, так я бы сказал, трепетно и болезненно относятся к всему, что касается вот возможного нарушения границ. Скажем, там вопрос о том, не отдать ли крошечные островочки на Дальнем Востоке Японии. Нет, говорят россияне совершенно единодушно сегодня, хотя они же говорили, что почему бы их не отдать 15 лет назад.
А почему именно такая особенность коллективного национального сознания? Это народ-завоеватель такой, что ли, поэтому?
Россияне стремятся обозначить свою территориальную очерченность, определенность таким несчастливым способом, обозначая свои границы как границы некими чужими, враждебным окружением. Поэтому мы сейчас, вот к моменту, когда у нас, казалось бы, могли установиться самые дружественные и взаимовыгодные отношения с нашим окружением, мы сейчас обнаруживаем себя, ну, почти по всему периметру нашей страны окруженными странами, к которым относятся очень подозрительно, если не сказать резче враждебно. Но это помогает чувствовать себя внутри вот этой осажденной крепости более консолидированным. Желание чувствовать себя едиными, оно связано с тем, что мы как общество очень интенсивно разделяемся, и внутри общества проходит все больше и больше разных границ. И та граница, о которой говорят чаще всего, там между богатыми и бедными, далеко не самое главное. Люди делятся на множество профессий, видов, занятий. Гораздо более дробное разделение на образы жизни сейчас у людей. Старые представления, вот мы все живем и работаем на одном заводе, все живем одинаково, этого больше нет. Это разделение, оно очень трудно для национального сознания, оно прошло очень быстро на протяжении жизни одного поколения. И требуются компенсирующие символические механизмы. Чувство нет, мы все-таки все одна семья, мы все-таки все едины. Ну, едины хотя бы тем, что у нас есть такие общие наши враги.
Этот процесс как-то связан с ростом русского национализма? Здесь как-то соприкасаются эти проблемы?
Да, ну, собственно, только я сказал о тех причинах, а следствием является, да, утверждение себя, вот, что я вот именно этой национальности, и моя национальность, она, безусловно, там, лучше, выше, священнее, чем другие. Есть чужие, нужно обязательно обозначить свои отношения с ними как с чужими, и это делается зачастую при помощи средств насилия. И все вместе это называется национализмом. В такой форме одновременно и болеет, и выздоравливает вот национальное тело России. Тут очень сложный переход из архаического состояния в более современное, осложненный тем, что из состояния первого народа империи россияне переходят в состояние просто народа. Это никому не давалось легко, и нам не дается легко тоже.
О коллективном сознании россиян и чувстве патриотизма в сегодняшней России размышлял социолог, сотрудник Левада-центра Алексей Левинсон. Россия находится в поиске новой государственной идеологии, и результаты этого поиска нагляднее всего видны в праздничные дни на телевизионном экране. Советские праздники ушли в прошлое, оставив, впрочем, после себя кое-какие незыблемые традиции, которые смешиваются с новыми представлениями о том, что такое российские гордость и патриотизм. Центральным официальным мероприятием телепрограммы 12 июня стала прямая трансляция из Кремля, церемонии вручения государственных премий России. Лауреатов поздравлял президент страны Владимир Путин. В записи передавалось выступление философа и писателя, одного из лауреатов, Александра Солженицына. Его фигура, судя по всему, российскими властями воспринимается в качестве духовного ориентира общества. Вместе со многими россиянами церемонию вручения государственных премий в Кремле смотрел мой коллега, писатель, обозреватель Радио Свобода Петр Вайль. Вот запись нашей беседы.
Дежавю, конечно же, да? Зачем такое устроено? Вот эти все совершенно советские интонации диктора, тембр голоса, размеренность, торжественность, тяжеловесность такая. Да господи, боже мой, ну, во-первых, половина аудитории ни с чем это не связывает. Взрослая часть аудитории, которая что-то помнит, может, она как раз радуется. Хотя, конечно же, это такой сильнейший возврат к сталинскому большому стилю. А, собственно говоря, что плохого в таком громыхании? Да плохого-то то, что эта штука обладает определенной инерцией, центробежной силой, обладает способностью развиваться, раскручиваться, подавляя все остальное. Рано или поздно, неизбежно, это громыхание становится главным. Вот ваш собеседник Левинсон, дельно говорил про слова. Что получается? Получалось, что режим занял хорошие слова. Если партия – это ум, честь и совесть нашей эпохи, тогда уже не годится ни ум, ни честь, ни совесть. Уже не произнесешь. Если любовь к родине со всех сторон громыхает, то уже и любовь к девушке вроде из себя не выдавишь. Вот что плохо в этом.
Но, с другой стороны, страна с населением 140 миллионов человек. Страна большая, с определенными национальными комплексами, которые невозможно не учитывать любой власти, какая бы она ни была. Не выезжать же из Кремля этой церемонии. Главная премия вручается.
Да нет, это просто в какой-то нормальной и деловой обстановке может быть, правильно? И в теплой, кстати говоря, обстановке. А то ведь это же, что называется, спрос рождает предложение. И наоборот. Ведь такая подача вызывает к ответу соответствующему. Вот посмотрите, вот президент говорит, нравственные и моральные ценности. Я уж оставляю на его совести, нравственные и моральные – это масло масляное. Какие нравственные и моральные ценности имеют отношение к достижениям в акустоэлектронике и акустооптике? Причем здесь нравственность? Причем здесь мораль? В ответ награждаемые тоже начинают говорить вот этим чудовищным, нечеловеческим, выспренным языком. По-моему, одна только балерина Светлана Захарова, самая молодая из них, что-то такое нормальное человеческое сказала. И это идет повсеместно, понимаете? Они начинают благодарить родину, государство. Хотя, каким образом Ольге Бородиной, великолепному меццо-сопрано, каким образом ей помогло государство?
Ну, 5 миллионов рублей. Государственные деньги все-таки, Петр.
Вы знаете, я думаю, для Бородиной эта сумма незаметна. Она одна из лучших певиц оперных мира. И уж заработала такое количество денег своим собственным трудом и талантом, которым государство не имеет ровно никакого отношения. Я бы сказал, даже наоборот. Потому что все свои большие деньги она заработала как раз за границей. Тем не менее, она считает нужным это произнести. Понимаете, задается тон неправильной иерархии ценностей. Вот в чем опасность.
Ну вот в аудитории, представленной в Кремле сегодня, было большое количество представителей того, кого называют совести нации. Там были и актеры, там были и политики, там были и всякие театральные деятели заслуженные. Самые разные, и самые разные политической и любой другой направленности. Все они, как кажется, очень оживленно воспринимали то, что происходит. Тоже были частью этого большого спектакля. Так же, как и все достойные люди, эти 12 человек, которые своим трудом и талантом эти премии получили.
Разумеется, но, Андрей, по чести это говоря, ну какое сейчас может быть употребление словосочетания «совесть нации»? Вот это как раз сейчас и становится, уже перешло в разряд официоза. Никого со времен там, кончины Андрея Дмитриевича Сахарова, я думаю, так назвать нельзя. И никто на это всерьез-то, я думаю, и не претендует. Сейчас что получается? Сейчас не совесть, сейчас защита нации, да? Сейчас опять появилось это самое кольцо врагов. Еще важнее для российского человека представление о том, чтобы его уважали. А вот здесь господствует совершенно средневековое представление, что то государство заслуживает уважения, и то государство сильное, которое убивает как можно больше других, или, по крайней мере, способно убить как можно больше других, а не то, которое способно обеспечить замечательную жизнь своим. Вот это чисто средневековое представление. К сожалению, в нем российское общество и продолжает пребывать. Вот отсюда вот этот весь помпезный средневековый грохот.
Ну, а что же, Александр Исаевич Солженицын, это не совесть нации, на ваш взгляд?
Александр Исаевич Солженицын – это фигура интереснейшая. И мне всегда казалось, что он бы мог стать героем романа, такого, который под силу написать было бы кому-то вроде Достоевского. Вот все его метания и литературные, и общественные, и публицистические, и человеческие, это ведь невероятно интересно. И где и такие вершины величия, но и такие провалы мелочности, все вместе. Это очень крупная и очень характерная для эпохи фигура. Но объявлять его кем-то вроде академика Сахарова, я думаю, совершенно не резонно.
Ну, тем не менее, это в представлении нынешних российских властей произошло. Это не случайный выбор. Ведь Владимир Путин еще несколько лет назад ездил после возвращения Солженицына к нему в дом, и там, как ученик с учителем, беседовал на тему о государственных путях России.
Посмотрите того лучше с другой стороны. Александр Александрович Солженицын отказывался от премии, отказывался от наград, отказывался от ордена Андрея Первозванного Русской Православной Церкви. Ну, а сейчас принял, ну, в конце концов, Господи ты, Боже мой, ну, человек 89 лет в этом году исполняется. Он имеет право на любые слабости и, собственно, любой выбор.
А почему? Вы считаете, что он должен был отказаться? Вот писатель и философ его уровня, ему не гоже брать государственную премию?
Такому человеку, как Солженицын, сыгравшему такую важную роль в русской культуре 20 века и в русской общественной мысли 20 века, да, не пристало. Конечно, для него это шаг назад. Потому что раньше Солженицын был равновелик России. А сейчас он используется государством. Совершенно не случайно недавно были напечатаны огромным тиражом его записки о февральской революции, написанные, заметьте, 20 лет назад. Что это вдруг их из-под спуда вытащили и напечатали таким гигантским тиражом? Да потому что там содержится мысль о необходимости и важности сильной руки в России. Вот что использовала власть. Солженицын переходит в разряд манипулируемых людей. Досадно смотреть на то, что этот человек, который стоял вровень с любым государством, сейчас, в общем, фактически служит им.
Национальные ориентиры в День России. Размышления писателя-обозревателя Радио Свобода Петра Вайля.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 12 июня. В Мурманске оппозиционная коалиция «Другая Россия» сегодня провела очередное мероприятие. Городские власти запретили шествие, марш несогласных, разрешив только митинг, который оказался немногочисленным, около 100 человек. Также в Екатеринбурге прошел митинг несогласных. По словам лидеров местной оппозиции, прошедшее мероприятие стало своего рода репетицией к предстоящему маршу несогласных. Однако некоторые эксперты полагают, что в целом идея проведение маршей стало терять свою остроту. О том, как проходят марши несогласных и другие акции оппозиции в российской провинции, рассказывает мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Мурманская оппозиционная коалиция «Другая Россия» провела марш несогласных. Городские власти запретили шествие, разрешив только митинг, на который собрались около 100 человек. Как сообщила руководитель регионального отделения Объединенного гражданского фронта Елена Васильева, многих сторонников оппозиции милиция не допустила к месту митинга. Власть, по словам Елены Васильевой, прибегла к новой тактике борьбы с оппозицией.
Сегодня в 2 часа дня, когда мы планировали провести это мероприятие, усиленными колонками включена музыка и выступают ансамбли песни и пляски ФСБ Ленинградского округа. В тот момент, когда мы начинали выступать, они громко включали музыку и сообщили, что митинг не должен состояться, потому что сюда шли люди. То есть они ряд людей просто дезинформировали, оставив их на той площади. Из людей, которые 23 организатора у нас еще пока не отзваниваются, они сидят в квартиру, потому что их не выпустили. То есть тактика изменена. Если раньше на маршах несогласных людей задерживали те, кто шел, уехал, то сейчас в основном получилось так, что тихо, спокойно людей просто задержали по квартирам. Вот у нас Сергей Борченков, ветеран Афганистана, он должен был сегодня тоже быть задержан. К нему домой приезжала милиция, ему была принесена заранее повестка, чтобы он к 9:30 явился к участковому, только в качестве кого не указано. Поэтому он не ночевал дома, и вот он смог на митинге присутствовать. Мне, конечно, честно говоря, очень жаль, что людей было меньше, чем есть, но, по крайней мере, вот из количества блокированных людей, если посмотреть, то марш у нас на самом деле удался. Это, то есть не марш, а митинг. Были лозунги «Нам нужна другая Россия», «Это наш город». Были растянуты растяжки «Другой России» с призывами «Верните честные выборы и социальную защиту». Раздавались газеты ОГФ «Мурманский» и ОГФ «Московский».
Митинг несогласных прошел сегодня и в Екатеринбурге. Участники митинга собрались в центре города возле главпочтамта. И здесь были применены новые технологии по дискредитации оппозиционной акции, рассказывает наш корреспондент Дарья Здравомыслова.
Около 100 человек собрались в Екатеринбурге на митинг несогласных. Председатель Свердловского регионального отделения движения «Объединенный гражданский фронт» Евгений Боровик.
Будет провокация со стороны «Единой России», я об этом уже знал. То есть они сделали копии с наших флагов, распечатали, прошли под нашими флагами три проститутки. Они кричали: «Мы начинаем акцию Объединенного гражданского фронта, походите к нам, мы все такие».
Митинг несогласных – это подготовительный этап к большому федеральному маршу. Он пройдет в Екатеринбурге в августе. Ожидается, в нем примут участие Гарри Каспаров, Эдуард Лимонов и Михаил Касьянов.
Рассказал наш корреспондент в Екатеринбурге Дарья Здравомыслова. Как заявил лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, марш несогласных создали своего рода новую политическую культуру, которая окажет влияние на осенне-зимний политический сезон. Наблюдатели говорят и о том, что проведение маршей в различных городах России уже дали представление о методах борьбы власти с подобными мероприятиями. Этот опыт оппозиция может использовать во время предвыборной кампании. Если в Мурманске выступления участников акции протеста заглушали музыкой, и в Екатеринбурге послали их провокаторов, то, например, в Самаре власти прибегли к тактике запугивания оппозиционеров накануне мероприятия. К руководителю Самарской ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Людмиле Кузьминой за день до марша пришли, например, 6 сотрудников милиции. Власть, по ее словам, оказывала беспрецедентное давление на оппозицию.
Один из 8 этих маршев она разрешила, да, но вы видите, что она делает. По домам ходят. Какие опасения есть, что ко мне нужно привести 6 человек? Есть факты, что я вооружена бронетранспортером. Я живу в однокомнатной квартире в многоэтажном доме. Почему 6 человек-то? Больше нечего делать в Самаре. Да? На диалог не идет, идет на демонстрацию силы, запрета.
Лидерам коалиции «Другая Россия» самое время обратиться к новым формам протеста. Так считает руководитель группы «Меркадр» Дмитрий Орешкин.
Федеральная власть действует сетевым методом, то есть дала свободу рук региональным властям для того, чтобы они по-своему сбирались, как сумеют, в общем-то. Получается, что, скажем, в Петербурге никаких чрезвычайных мер не было, хотя традиционно мешали руководителям марша добраться до города. В Москве тоже, ну, немножко потрепали нервы, задерживали их перед этим, но после этого отпустили, и они даже успели на этот митинг. В Самаре, помнится, было сделано жестче, просто людей на дальних подступах снимали с поездов, с самолетов и так далее. В результате там было всего там 100-150 человек. Власть, на мой взгляд, нащупала адекватный механизм противодействия и его реализует. Мне представляется в связи с этим, что, по-видимому, вот та победная форма, которая весной имела место, когда в Петербурге прошел успешно отозвавшись сильно в средствах массовой информации марш, в Москве достаточно сильно отозвался в средствах массовой информации марш, то сейчас вот идея выдыхается. Уже скорее создается такое ощущение, что выигрывает власть. Причем выигрывает не грубо, не нарушая закон. Слишком грубо не нарушая закон. Так что мне кажется, что жанр немножко себя изживает, и другой России, если она хочет присутствовать постоянно в заголовках новостей, нужно придумать нечто иное. Я думаю, они придумают, но вот сам по себе марш уже перестал быть новинкой, с одной стороны, но при этом не стал массовым явлением, таким вот действительно значимым явлением общественной жизни. Хотя, конечно, его организаторы думают иначе.
Говорил руководитель группы «Меркадр» Дмитрий Орешкин. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 12 июня. И вот вам главные темы второй половины этого часа. Итоги большой зарубежной поездки президента Соединенных Штатов. Каковы главные результаты переговоров Джорджа Буша с европейскими партнерами? Проект «Новая Голландия» в Петербурге. Каковы его сильные и слабые стороны? Спорят эксперты. Названы лауреаты российского кинофестиваля «Кинотавр». Каковы главные тенденции развития отечественного кино? Об этом после заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Мурманске прошла акция сторонников «Другой России». Вместо запланированного марша несогласных власти разрешили провести лишь митинг, на который собрались около 150 человек. Многих оппозиционеров милиция не допустила к месту проведения акции. В Екатеринбурге также прошел митинг оппозиции. В акции участвовали около 100 человек. Более 300 милиционеров следили за порядком. В Кремле в День России прошла церемония вручения государственных премий за 2006 год. Среди 12 лауреатов писатель Александр Солженицын. В Вене открылась чрезвычайная конференция стран-участниц договора об обычных вооружениях в Европе, созванная по инициативе России. В секторе Газа продолжаются столкновения между палестинскими группировками. Президент Сербии Борис Тадич предупредил, что признание независимости Косово до принятия решения ООН для любой страны может иметь самые тяжелые последствия. Бывший лидер хорватских сербов Милан Мартич приговорен Гаагским трибуналом к 35 годам тюрьмы за военные преступления. Судан дал согласие на размещение миротворческих сил Африканского союза и ООН в провинции Дарфур, где за последние 4 года в результате вооруженного конфликта погибли более 200 тысяч человек. Курдские сепаратисты объявили одностороннее перемирие и готовы к переговорам с властями Турции. Турецкая армия продолжает крупномасштабную операцию против курдских боевиков. НАСА отложила на несколько дней возвращение на Землю шаттла «Атлантис» из-за необходимости ликвидации трещины в его теплозащитном слое. В Болгарии арестованы еще 5 подозреваемых в причастности к предполагаемым планам покушения на президента США Джорджа Буша во время его визита в Софию.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день вторник, 12 июля. Умеренный оптимизм – такова дипломатическая фраза, которой через день после возвращения Джорджа Буша в Вашингтон эксперты оценивают итоги турне американского президента по европейским странам. Буш посетил Чехию, Польшу, Германию, где в рамках саммита «Большой восьмерки» встретился с Владимиром Путиным, Италию, Албанию и Болгарию. Главным успехом его визита обозреватели в Вашингтоне и Нью-Йорке считают достаточно успешное проведение переговоров с российским президентом. Итоги поездки подводит корреспондент «Радио Свободы» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Главной целью президента были встречи в рамках саммита «Большой восьмерки». Но доминирующей темой, как соглашаются американские наблюдатели, стали отношения с Россией. Вопрос будущего американской противоракетной обороны. Рассказывает Алан Давыдов.
Поездка Буша включала в себя участие в саммите «Большой восьмерки» в Германии. Американские эксперты считают большим прорывом тот факт, что на саммите американская сторона признала человеческую деятельность фактором, влияющим на глобальное потепление, и пообещала усилить свое участие в сокращении выброса парниковых газов. Другим положительным результатом европейского вояжа Джорджа Буша считают то, что его переговоры с российским президентом Владимиром Путиным отчасти развеяли озабоченность противостоянием России и Запада по поводу предполагаемого размещения элементов противоракетной обороны в Чехии и Польше. При этом Вашингтон дает понять, что он готов к реальному сотрудничеству с Москвой в области противоракетной обороны, что президент Буш серьезно готовится к следующей встрече с лидером России. У нас с Владимиром состоялся очень конструктивный диалог о противоракетной обороне. Он представил ряд интересных предложений. Мы согласились на стратегический обмен идеями с участием представителей Госдепартамента и Министерства обороны. Это будет серия серьезных переговоров, способных дать нам ясное понимание позиций друг друга. Я ожидаю, что в результате этих переговоров мы получим лучшее представление о технологиях и о возможностях сотрудничества. Владимир Путин предлагает Джорджу Бушу вместо размещения американских противоракет в Польше и радары в Чехии совместно эксплуатировать арендуемую Россией до 2012 года Габалинскую радиолокационную станцию в Азербайджане, которая расположена практически у границы с гипотетическим источником ракетного нападения – Ираном. Назвав идею интересной, Буш дал понять, что США не отказываются от своих прежних планов в области противоракетной обороны, и он обсуждал их в Польше и Болгарии. Осторожно оценивает предложение российской стороны и глава американского госдепартамента Кандализа Райс. Площадки для объектов ПРО не выбираются произвольно. Противоракеты и радары должны быть дислоцированы оптимально. Ракетный перехват следует основывать не на политическом решении, а на геометрических и географических расчетах. В Соединенных Штатах полагают, что практическая ценность предложения Путина еще должна быть доказана. Для экспертной проработки российского контрпредложения отводится 3 недели. Предполагается, что Буш должен дать Путину ответ уже в начале июля, когда будет принимать его в доме своих родителей в штате Мэн. Вашингтонские наблюдатели отмечают, что к какому бы решению президенты США и России не пришли, крайне важен уже сам факт диалога, тщательных консультаций, которые будут объективно повышать уровень прозрачности и взаимного доверия. По крайней мере, до тех пор, когда и в Кремле, и в Белый дом в 2008 году в результате президентских выборов придут другие люди.
Рассказывал Алан Давыдов. Подытожить результаты европейской поездки президента Буша мой коллега Ян Урнов попросил известного вашингтонского политолога.
Каков, на ваш взгляд, наиболее важный итог совещания «Большой восьмерки»? Директор исследовательских программ Вашингтонской консалтинговой организации «Евразийская группа» политолог Клифф Капчин ответил.
Если выделить один самый важный результат, то это, несомненно, предложение Путина о переводе радарной установки и систем противоракетной обороны из Центральной Европы. Это предложение вряд ли будет приемлемо для администрации Буша и для Министерства обороны Соединенных Штатов. Но политически это был очень продуманный ход российского президента, ибо эта мысль получит политическую поддержку в ряде ключевых стран Европы и заставит Белый дом перейти к дипломатической защите. В результате придется вести двусторонние переговоры, которые могут привести к какой-то форме компромисса. Ожидаете ли вы теперь изменений в американо-российских отношениях? Я не вижу впереди фундаментальных изменений. В воскресенье президент Путин выступил с целым списком претензий к Соединенным Штатам и к Западу в целом. Это произошло на Санкт-Петербургском совещании по вопросам экономики. Позиции обеих стран по Косово остаются противоположными. Спор из-за системы противоракетной обороны остается нерешенным. Россия продолжает говорить о выходе в будущем году из договора об обычных вооруженных силах в Европе. Так что общий курс на сохранение напряженности в отношениях, думаю, останется. Однако, что действительно принесло совещание Большой Восьмерки, так это снижение градуса риторики, градуса взаимных обвинений, пусть всего на какое-то время. Следующий раунд переговоров может пройти в более нормальной обстановке. И это к лучшему. Улеглись страсти в американо-российских отношениях. Так считает Клифф Капчин из исследовательской евразийской группы в Вашингтоне. Теперь американские политологи пытаются предсказать дальнейший ход американо-российских переговоров, которые будут продолжены в Кеннебанкпорте, штат Мэйн, где Буш и Путин встретятся в начале июля.
С экспертом беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов, а всю эту тему подготовил мой коллега из Соединенных Штатов Юрий Жигалкин.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 12 июня. 17 лет прошло с момента объявления конкурса на лучшее архитектурное решение и лучший проект комплекса «Новая Голландия» в Петербурге до формального начала реализации проекта победителя. Британский архитектор Норман Фостер построит торговые и бизнес-здания, а также общественно-деловой комплекс и дворец фестивалей. «Новая Голландия» — это остров в Адмиралтейском районе Петербурга и название находящегося на нем архитектурного ансамбля. Название острова связано с судостроительной специализации этого городского района. В комплексе зданий на острове прежде находились склады корабельного леса и бассейн для корабельных испытаний. В последние годы этот комплекс принадлежал Балтийскому флоту. Часть строений 2 года назад выгорела при пожаре. Эксперты продолжают дискуссию о потерях и приобретениях Новой Голландии, а проект тем временем начинает реализовываться. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Символический колокол ударили первый вице-премьер Сергей Иванов, губернатор Валентина Матвиенко, совладельцы компании СТ «Новая Голландия» Шалва Чигиринский и Игорь Кисаев и, конечно, архитектурная звезда Норман Фостер, которому и принадлежит честь заниматься реконструкцией острова в результате выигранного конкурса. Торжественными были и речи. Валентина Матвиенко порадовалась, что в самый романтический и таинственный уголок Петербурга через 4 года смогут прийти все желающие. Радость губернатора вряд ли смогут в полной мере разделить археологи и защитники Старого Петербурга. Слишком богатый культурный слой скрывается здесь, и при быстрой реконструкции он может быть утерян, говорит директор фонда спасения Петербурга Александр Марголис.
Многим кажется, что поскольку Петербург город молодой, какая тут может быть городская археология? Это не совсем так. Петровский Петербург до нас не дошел. И судить о реальном первоначальном Петербурге мы можем в основном на основе археологических материалов. Археология вообще в России дело недавнее, а в Петербурге она делает, ну, фактически первые шаги. И сразу же мы столкнулись с множеством острейших проблем. Новая Голландия, известно, что принято решение ее реконструировать, превращать в современные зрелищные там комплексы и так далее. Это очень интересный памятник, который первые раскопки дали совершенно сенсационный результат, свидетельствует о том, что нужно не спеша во всем этом разобраться. кажется, что можно законсервировать и так далее, перед тем, как заливать бетон, ну и, в общем, преображать это место.
Правда, на сей раз закон был соблюден. Строительные компании заказали археологические раскопки. Но они, во-первых, еще далеко не закончены, а во-вторых, имеются большие проблемы по совмещению интересов археологов с интересами строителей, говорит старший научный сотрудник сектора архитектурной археологии Эрмитажа Юрий Лестман.
Там заказана парковка на сколько-то тысяч автомобилей подземная. Это означает, что внутри тех корпусов, которые остались, складских корпусов, построенных при Екатерине II, планируется вырыть огромный котлован и там сделать подземную парковку. Но котлован в верхней своей части как раз попадает на эти 3 метра культурного слоя. Наиболее интересный и мощный слой, который требует детального, тщательного исследования, он оказался в той части острова, которая примыкает к Адмиралтейскому каналу.
К несчастью, именно она должна подвергнуться наибольшим преобразованиям. Многое уже сделано, и это сделанное, по мнению Юрия Лестмана, спорно.
Здания, которые стояли вдоль Адмиралтейского канала, сейчас все снесены. Формально закон не был нарушен. Ни одно из этих зданий не числилось под охраной как памятник. На мой взгляд, не все так просто. Достаточно перечислить, что снесен был корпус, который первоначально строился как мясосольня на флоте Елисаванину. И там солили мясо. Построена она была в 1863 году. Затем ее переоборудовали под лабораторию. К ней были сделаны пристройки. И там под руководством Менделеева занимались разработкой бездымного пороха. Работы были завершены и быстрее, и дешевле. Остался 1 000 000. И по инициативе Менделеева эти деньги были переведены на строительство опытового бассейна для испытания моделей кораблей. В России до этого опытовых бассейнов не было. Это история науки и техники.
Что же касается культурного слоя, то понятно, что при строительстве котлована он погибнет. Хотя проект «Новая Голландия» этой весной на выставке инвестиционных проектов в Каннах и выиграл первый приз в категории «Коммерческая и развлекательная недвижимость», но замысел знаменитого архитектора Нормана Фостера тоже у многих вызывает вопросы. Например, открытый фестивальный дворец на 4000 зрителей, как он будет функционировать в зимнее время. Впрочем, это смущает не всех. Вот что говорит по этому поводу петербургский архитектор Георгий Устинов.
Современная архитектура отличается от ушедшей архитектуры. Самое главное тем, что у нее есть новые возможности, которыми архитекторы должны уметь пользоваться. Особое обустройство, в том числе и тепловое, и воздушное, это одна из важнейших задач архитекторов. Например, оказываемся мы в южных странах, там, где много народу собирается. Мы видим, что создается микроклимат прямо в среде. Я не исключаю, что он, человек, который очень склонный к смелым и инженерным решениям, предполагает создание особого климата в этой среде. Вполне возможно.
Как бы то ни было, старт реконструкции Новой Голландии дан. Праздничный концерт, где играл оркестр под управлением Валерия Гергиева, состоялся. А возникнет ли здесь новая архитектурный шедевр, о котором в своем выступлении говорил Сергей Иванов, покажет время. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это лауреат Государственной премии России балерина Светлана Захарова. А сейчас о другой актуальной теме дня. Главным лауреатом завершившегося поздно вечером в понедельник сочинского открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» стал фильм режиссера Алексея Попогребского «Простые вещи». Он получил сразу 4 приза. В номинации «Как лучший фильм» Попогребский получил премию «Как лучший режиссер». Также приз за лучшую мужскую роль достался Сергею Пускипалесу, а Леонид Броневой, тоже сыгравший в этой картине, получил специальный диплом за лучшую мужскую роль. Алексей Попогребский стал известен в кино после выхода несколько лет назад его совместной с Борисом Хлебниковым картины «Коктебель». Хлебников потом стал известным отдельно, он выпустил нашумевший фильм «Эйфория», а теперь коллега его Попогребский тоже вот получил свою часть фестивальных наград. Об итогах этого фестиваля я говорил с обозревателем «Радио Свобода» и нашим кинокритиком Мариной Тимашевой незадолго до ее отлета из Сочи.
Фильм этот действительно
просто хорош. И во всем этом конкурсе он, конечно, выделялся чрезвычайно. Дело в том, что проблемы в состоянии современного российского экрана, они остаются, в общем, без изменений на протяжении уже очень многих лет. Практически каждый сценарий грешит такими дикими какими-то прорехами, нелепостями, несообразностями, что, в принципе, хороший редактор уже на этом уровне посоветовал бы сначала сделать сценарий, а потом снимать кино, однако этого не происходит. На этот раз в кои-то веки появляется картина, сделанная совершенно молодым режиссером. Этот фильм, он абсолютно цельный во всех своих компонентах, просто цельный. То есть там есть сценарий, к которому почти невозможно привязаться. Превосходно работают актеры, а это значит, что с этими актерами прекрасно работал режиссер. В нем нет никаких потуг на такое, что ли, модное, блестящее, сверкающее, скачущее перед глазами современное кино, то есть на какую-то невероятную дороговизну, спецэффекты и так далее и тому подобное. Повествование развертывается последовательно, история ясна. И таким образом мы получаем, ну, просто хороший фильм. Не шедевр, не выдающееся произведение киноискусства, но просто ясный, хороший фильм, поставленный человеком с, я бы сказала, каким-то очень теплым и простодушным даже отношением к жизни. Человеком, который к людям относится дружелюбно, к жизни с пониманием. То есть жизнь с вами никак не приукрашена, но при этом человек относится к ней каким-то теплым, довольно ласковым взглядом.
Ваши коллеги, многие накануне открытия Кинотавра этого отмечали высокий уровень конкурсной программы хотя бы по именам: Кира Муратова, Александр Миндадзе, Валерий Тодоровский, Марина Разбежкина, все увенчанные наградами знаменитые кинорежиссеры. Неужели у них ни одного нет хорошего сценария, хорошего видения жизни так, как она есть, а не так, как ее снимают в каком-то таком попсовом глянцевом кино?
Валерий Тодоровский снял фильм «Тиски». Ну что это за фильм «Тиски»? Это фильм, в котором главным героем оказывается молодой мальчик, зажатый между наркобаронами и товарищем из отдела по борьбе с оборотом наркотиков, который, впрочем, совершенно не отличается на самом деле ни от каких наркобаронов по методам, приемам и так далее, хотя, может быть, преследует какие-то иные благородные цели. В самом сценарии тоже есть, с моей точки зрения, совершенно очевидные сценарные бреши и, ну, вещи, которые очень фальшивые, но зато правда, это все вот сделано в такой очень современной манере. Ну, например, Кира Муратова, конечно, она не разучилась снимать хорошие фильмы. Она вот сняла фильм «Два в одном». И на самом деле вот этот фильм «Два в одном», он очень сильно напоминает все прежние фильмы Киры Муратовой. Я сейчас, ну вот и эксцентричный ее такой очень формальный прием, и люди, которые кажутся марионетками, которые управляются некой невидимой волей, и такой абсурд, который подается как норма жизни. Но, с другой стороны, например, в прошлом году или в позапрошлом году вышел на экраны фильм Киры Георгиевны Муратовой «Настройщик». В нем было что-то необычное, что-то другое. Я думаю, что это что-то другое принесла в эту картину Алла Демидова. А этот фильм, он напоминает опять фильм там «Три истории», предположим. А Александр Миндадзе, он же выдающийся киносценарист, но это его дебютная работа в режиссуре. То есть мы не можем о нем говорить, да, как о режиссере, который уже когда заявил. Ну вот.
Фильм «Русалка», режиссер Анна Меликян, лучшая женская роль Маша Шалаева и приз за лучший дебют. Хорошая фильма и талантливая актриса.
Это редкий случай, когда можно уверенно сказать, что просто симпатичная. За основу взята на самом-то деле сказка Андерсена «Русалочка». Она, конечно, совершенно там внутри изменена, но вот этот образ странной такой девочки, которая попадает в мир, которая умеет делать такие, ну, небольшие, незначительные чудеса, которая находит своего принца, влюбляется в него, жертвует действительно многим, ну, а в результате уходит из этой жизни, уходит из этого мира, потому что принц, ее избранник, современный, конечно, принц, он любит другую. Это очень хорошо, очень легко сконструировано, это прекрасно снято. В этом есть какая-то очень ясная, живая мысль. И девочка эта, она на самом деле могла бы быть героиней, если бы, конечно, не очевидно сказочный сюжет, не очевидно условный сюжет. И отличная, конечно, работа молодой актрисы.
Кинофестиваль «Кинотавр» для развития российского кинопроцесса. Шаг вперед, шаг на месте. Что это такое, на ваш взгляд?
Каждый год очень, видимо, по-разному складывается. Вот они же говорят, и Лороднянский, и Толстунов, ну, то есть лидеры, организаторы этого фестиваля, что они не хотят показывать там обязательно что-то необыкновенное, невероятное. Они хотят показать картину российского кино. Но вот в прошлом году было снято больше интересных, спорных, хороших фильмов. Соответственно, картина была тоже более интересной. А в этом году, ну, не очень удачный сезон, не очень урожайный год. Поэтому кажется, что и не слишком интересна конкурсная программа фестиваля. фестиваля. Но, с другой стороны, это действительно фестиваль, который показывает то лучшее, что есть в каждом жанре. Мелодрама, показана мелодрама. Есть боевик, показан боевик. Там есть жанр, я не знаю, трэш-хоррор. Представлен трэш-хоррор и так далее и тому подобное. То есть все жанры представлены лучшими своими образцами. Иное дело, что в этом году эти лучшие образцы. Тем не менее, по сравнению с фильмами прошлого года, ну, неудачный. Выбор жюри и выбор Вадима Абдрашитова как председателя жюри фильма «Простые вещи», я совершенно полностью с ним согласна. Более того, я считаю, что в этом есть какой-то смысл не только для этого фестиваля «Кинотавр». В этом есть очень четкая, очень жесткая и очень определенная человеческая позиция. Мы дадим премию хорошему фильму, в котором действуют нормальные люди, с которыми я могу себя отождествить, и вы можете себя отождествить.
Обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева из Сочи. Мы беседовали об итогах российского открытого кинофестиваля «Кинотавр». Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор западной печати. Обозреватели европейских газет 12 июня активно обсуждают проблемы американской фотомодели и киноактрисы Пэрис Хилтон. Она приговорена к 45-дневному тюремному заключению за нарушение условий испытательного срока, вмененного ей за несоблюдение правил дорожного движения. У микрофона мой коллега Дмитрий Волчек.
После бесславной карьеры, в течение которой она выставила свою сексуальную жизнь на показ в интернете, участвовала в телевизионном реалити-шоу, неудачно пыталась изобразить из себя певицу и посетила бесчетное множество голливудских вечеринок, Пэрис Хилтон объявила вчера, что обратилась к Богу и стала новым человеком. Так начинается статья в британской Independent. 26-летняя наследница империи Хилтон, которая вновь оказалась за решеткой, дала первое интервью из заточения знаменитой журналистки Барбари Уолтерс. «Я вела себя глупо», — признала Пэрис. «Теперь я знаю, что могу измениться, когда выйду отсюда, и буду вести себя по-другому. Я все больше думаю о духовных вопросах. Господь дал мне новый шанс». Преображение Хилтон, иронизирует Independent, произошло с удивительной скоростью. Еще в прошлую пятницу она рыдала, когда судья Майкл Сойер пересмотрел решение шерифа отправить ее под домашний арест и кричала, что это несправедливо. Теперь же она говорит, что ее духовный наставник посоветовал ей смотреть на все происшедшее с кармической точки зрения. «Моей душе не нравилось мое поведение, поэтому я и оказалась в тюрьме», — считает она. Не такое объяснение дает происшедшему с Хилтон судья Сойер и прокуратура Лос-Анджелеса. По их версии, она оказалась в тюрьме не по велению Бога, а потому что водила машину в нетрезвом виде и трижды задерживалась за рулем, хотя ее права были аннулированы. После приговора, напоминает Independent, к Пэрис Хилтон с удивительным великодушием отнесся шериф Ли Бака. Сначала он сократил срок ее заключения с 45 до 23 дней, а потом, через 3 дня после того, как она явилась отбывать заключение, освободил ее и направил под домашний арест, обосновав свое решение ее плохим самочувствием. Вскоре обнаружилось, что дедушка Пэрис Хилтон оказывал финансовую поддержку в прошлом году при переизбрании шерифа на свой пост. После взрыва общественного возмущения Пэрис вновь оказалась за решеткой, и теперь оправдывается придется шерифу. Как пишет Лос-Анджелес Таймс, от него потребует отчет, на основе каких медицинских заключений он отпустил Хилтон домой. «У нас 20 тысяч заключенных, которые чувствуют себя дискомфортно, недовольны едой и жалуются на депрессию», — приводит газета слова представителя окружного наблюдательного совета Тони Белла, назвавшего решение освободить Хилтон абсолютно несправедливым. Если состояние здоровья Хилтон требовало вмешательства врачей, ее следовало поместить в тюремную больницу, где она и находится сейчас, и относиться к ней как к любой другой заключенной. При этом Лос-Анджелес Таймс отмечает, что отношение к жалобам заключенных на состояние здоровья в тюрьме, куда была помещена Хилтон, оставляет желать лучшего. За 5 лет узники направили более 10 тысяч жалоб. Иной раз им приходится ждать больше недели, прежде чем их осмотрит врач. Газета приводит несколько душераздирающих случаев. Смертельно больная заключенная стала биться головой о стену, добиваясь, чтобы к ней привели врача. Когда ее поместили в больницу, она умерла на следующий день. Заключенного рвало кровью, но все его просьбы о медицинском освидетельствовании игнорировались. Безногой заключенный, страдавший грыжей, отказались помочь. Адвокаты приводят случаи, когда к их клиентам относились намного хуже, чем к Хилтон, которая сказала Барбаре Уолтерс, что всего лишь страдала от сильной депрессии и не могла спать и есть.
Обзор западной печати о тяжелой судьбе фотомодели и актрисы Пэрис Хилтон моего коллеги Дмитрия Волчика. Человек дня Радио Свобода 12 июня – балерина Светлана Захарова, самая молодая из 12 лауреатов Государственной премии России, которых сегодня чествовали в Кремле. Светлане Захаровой 28 лет, балетное образование она получила в Киеве и Петербурге, родилась в Луганске. В сезоны 96-97 года танцевала в балетной труппе Мариинского театра. С 2007 года прима-балерина, с 2003 года прима-балерина Большого театра. В ее репертуаре более 50 сольных балетных партий, прежде всего классического репертуара. Она выступает в качестве приглашенной звезды в ведущих балетных труппах мира, лауреат многочисленных профессиональных наград, которых сегодня прибавилась и Государственная премия России. О человеке дня Радио Свобода говорит балетный критик газеты «Коммерсант» Татьяна Кузнецова.
Главную государственную балерину решено было поместить в Большой театр, потому что гораздо более харизматичные мариинские примы, такие как Диана Вишнева и Ульяна Лопаткина, никаких таких государственных наград не получали. Это премия, скорее, премия Большому театру, в котором должна танцевать главная балерина. У Светланы Захаровой, в отличие от великих предшественниц, скажем, Майи Плисецкой, Галины Улановой и даже более близкого поколения, нет одной характерной главной роли. Она представляет классическую традицию русского балета. Она главная балерина традиционных классических балетов XIX века, большой классики. Право на это она имеет, на это звание, потому что Светлана Захарова, выученная в Киеве, где очень хорошая, сильная балетная школа, получила необходимую огранку в Петербурге и в самом Мариинском театре. Там ей привили изысканную культуру, манеры, смягчили руки. И уже готовую балерину переманила оттуда Большой театр, который как раз к началу 21 века испытывал большую нехватку таких статусных классических балерин. Светлана Захарова представляет, в общем, лицо Большого театра. У нее особый статус, она прима-балерина, как бы несколько возвышается над всеми прочими балеринами. Она представляет на гастролях Большой театр обязательно в первых спектаклях. Это очень важно, это считается подчеркиванием статуса. Она закрывает обычно гастроли. У нее мировая известность, безусловно. В современном репертуаре она не была замечена, но не потому, что она не хочет его танцевать, а потому, что то, что она хочет танцевать, идет в Петербурге, а не в Москве. В концертных программах Светлана Захарова пробует танцевать современный репертуар, но это немножко слишком пафосно и слишком классично для того, чтобы можно было сказать, что она балерина 21 века. Но, впрочем, ей еще довольно мало лет. Можно рассчитывать, что у нее, наконец, возникнет ее собственная партия, та роль, про которую можно будет говорить, ну, как про Плисецкую Кармен.
О человеке дня Радио Свобода, балерине Светлане Захаровой, которая сегодня стала лауреатом Государственной премии России, самой молодой среди всех 12 лауреатов, которых чествовали в Кремле в День России, рассказывала обозреватель газеты «Коммерсант», балетный критик Татьяна Кузнецова. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 12 июня, над которым работали продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Пахомова, автор ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера, а после выпуска новостей коллега Александр Генис, как всегда, по вторникам представит вам американский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров», так что не уходите от своих радиоприемников. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я убежден, что нельзя проводить параллели между Косово и частями Грузии.
Это агент и предатель. Больше ничего комментировать я не собираюсь.
Мы решительно выступаем за освобождение болгарских медсестер в Ливии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».